говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Верховная Рада и Европарламент должны сегодня одновременно ратифицировать соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом. В Хабаровском крае из-за наплыва беженцев с востока Украины введен режим чрезвычайной ситуации. Цена на нефть в понедельник упала до самого низкого за два года уровня. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, начнем с ситуации на Украине. Верховная Рада и Европарламент должны сегодня одновременно ратифицировать соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом. Накануне стало известно, что основной раздел соглашения, касающийся создания зоны свободной торговли, вступит в силу только с января 2016 года. Следует ли расценивать это решение как серьезную уступку России, выступающей против сближения Украины с ЕС? Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Решение об отсрочке соглашения Украины с Евросоюзом принято в минувшую пятницу, 12 сентября, в ходе встречи в Брюсселе главы МИД Украины Павла Клинкина, российского министра экономического развития Алексея Улюкаева и еврокомиссара по вопросам торговли Карла де Гюхта. На время паузы ЕС согласился продлить режим преференции для украинских товаров. В Евросоюзе считают, что отсрочка созданием зоны свободной торговли позволит Украине без шока модернизировать свою экономику. Вот как это решение комментирует экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.
Безусловно, подобное отступление Украины от взятых своих целевых задач, таких первоочередных, как переориентация в цивилизованный мир, присоединение к цивилизованному миру. Это отсрочка, это уступка Путину, и это, конечно, резко ухудшает и моральную обстановку в стране, и ускорение проведения необходимых преобразований во всех сферах, включая экономическую. Экономическая сфера – это не только и не столько даже регулирование торговли между странами, сколько изменение институтов внутри Украины на современный лад, изменение финансовой системы, интеграция финансовых рынков. Все это откладывается, к сожалению, а значит, капитал не придет в Украину, значит, не будет восстановления экономики, которая сейчас падает с темпами примерно 10-15% в год. Поэтому единственный вариант, которым оправдывает Порошенко, что это может быть настолько кратковременная уступка, не на полтора года, а может быть на две недели, поскольку нам нужно сейчас перемирие для перегруппирования и прочих изменений. А через две недели мы должны отказаться от этого заявления, поскольку это всего лишь навсего заявление.
В ответ на решение об отсрочке главного раздела соглашения об ассоциации замминистра иностранных дел Украины Даниил Лубкивский подал в отставку. Принятое в Брюсселе заявление посылает неправильный сигнал всем – агрессору, союзникам и, главное, украинским гражданам. Именно сейчас наша экономика, как организм во время смертельной болезни, должна самостоятельно вырвать шанс на жизнь. Выбор не откладывается, иначе это не выбор, убежден Лубкивский. Между тем, российские власти уже обратились и к Брюсселю, и к Киеву с требованием юридического закрепления достигнутых договоренностей по ассоциации. Некоторые украинские эксперты прямо называют эти трехсторонние договоренности капитуляцией ЕС и Украины перед Россией. Такие оценки не разделяет руководитель Киевского центра политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Россия хотела изменить это соглашение и заблокировать его действия. Соглашение не изменено. Завтра оно будет ратифицировано. Поэтому никакой капитуляции нет и близко. Но откладывается не все соглашение. Откладывается только вступление в силу в полном объеме зоны свободной торговли. И как это ни парадоксально, хотя это было принято под давлением России, стало своеобразным компромиссом в ходе трехсторонних переговоров, в наибольшей степени от этого выигрывает Украина. И вот почему. Дело в том, что откладывается только вступление в силу зоны свободной торговли в полном объеме. Но сохраняется до конца следующего года режим преференций, льготный режим для Украины. То есть для Украины зона свободной торговли будет действовать на европейских рынках. Украина сможет поставлять по нулевым тарифным ставкам свои товары на европейские рынки. Она этот режим получила в марте месяце. Он должен был закончиться, если бы вступило в силу вот это соглашение, он должен был закончиться 1 ноября. Должна была Украина открыть и свои рынки. А это бы принесло на первом этапе определенные потери, в том числе и потери в таможенных поступлениях. То, что соглашение отложили, будет означать, что Украина сможет продавать свои товары по нулевым ставкам в Европе, а наш рынок будет еще на год защищен, и Украина сможет получить дополнительно из-за этого около 2 миллиардов долларов. В этом плане вот такое откладывание, оно вполне отвечает украинским интересам. То есть мы экономически от этого выигрываем, получаем 2 миллиарда долларов в нынешней сложной финансовой ситуации. Плюс есть еще год с небольшим для того, чтобы некоторым нашим отраслям и предприятиям подготовиться к более жесткой конкуренции и на своих, и на европейских рынках.
Как заявил украинский премьер-министр Арсений Яценюк, сейчас для Европы и для Украины основной приоритет – сдержать Россию и остановить войну в Донбассе. В этом контексте, очевидно, и принималось решение об отсрочке имплементации соглашения Украины с ЕС. Так ли это? Продолжает Владимир Фисенко.
Европейский Союз скорее учитывает нынешний конфликт между Украиной и Россией, поэтому он стремится найти компромисс вот в этом трехстороннем формате по всем конфликтным темам. И в этом смысле это дает надежду, что такой же компромисс можно найти, например, по газовому вопросу. По Донбассу там будет все сложнее в силу того, что конфликт слишком далеко зашел и принял очень агрессивные формы.
Через полтора года, к моменту вступления в силу ключевого положения соглашения с Украиной, ЕС может сблизиться с таможенным союзом. И это, как полагают некоторые европейские политики, снимет с повестки дня обеспокоенность Кремля в отношении украинской евроинтеграции. Комиссар Евросоюза Штефан Фюле накануне заявил в Киеве, что пора начинать переговоры о создании зоны свободной торговли между ЕС и таможенным союзом. Снова Владимир Лановой.
Известно, что таможенный союз создан на высоких тарифах и импортных, и экспортных тарифов, что вообще несовместимо с свободной торговлей, передвижением свободным товаров, капитала и тому подобное. И давно уже представители Европы говорили, что Украина должна войти либо в таможенный союз, либо в Европейский союз. Соединение этих двух территорий экономических невозможно. Поэтому сейчас это выглядит непонятно, во-первых, а во-вторых, как просто опять способ умиротворить Путина и дать ему какую-то надежду, что Украина опять будет в зоне контроля интересов России. А главное, Путин сможет обратиться к внутреннему слушателю, зрителю и сказать: «Я победил, я всех поставил на колени и поднял Россию с колен».
Ради установления мира на востоке Украины Евросоюз готов идти на серьезные уступки России. Но вряд ли на такие же серьезные уступки, считает бывший украинский министр экономики, готова идти и Москва. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Как в Европе оценивают решение отложить до 2016 года выполнение соглашения об ассоциации Украины с ЕС? Можно ли было предвидеть нынешний кризис и принять это решение еще год назад? Об этом мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с историком и политологом, ведущим программы «Проект Европа» Ярославом Шимовым.
Это явная уступка со стороны ЕС и Украины, поскольку когда это соглашение заключалось изначально, весной этого года, даже еще раньше, когда была коллизия в прошлой осенью вокруг заключения этого соглашения, и тогдашний президент Янукович, как известно, отказался это сделать и так далее, уже тогда Россия предлагала, настаивала на своем участии в переговорах как стороны, которую, по ее словам, тоже затронет вот это вот соглашение между ЕС и Украиной, ее экономические интересы будут затронуты и так далее и тому подобное. Тогда был получен отказ. ЕС и Украина отказались привлекать Россию к этим переговорам. Сейчас сделана вот такая уступка, Россия участвует в этом процессе, и сам факт того, что имплементация, как это говорят, то есть реализация этого соглашения отложена на год, это оценивается наблюдателями, в том числе европейскими, как, конечно, успех России, вернее, уступка, которую ей делают Европейский Союз и Украина. Тут сомнений нет. Почему это делается, это уже другой вопрос. Собственно говоря, сам Карл де Гухт, член Европейской комиссии, представлявший ЕС на этих переговорах, сказал, что сейчас речь идет о сложнейшей ситуации, о ситуации войны. И в этой ситуации любые меры, которые ведут к ее урегулированию, хороши. Конец цитаты.
Но это фактически получается довольно уникальная ситуация для Европейского Союза, подобного рода уступки, правильно я понимаю?
Ну, по-своему, да, но сама ситуация вокруг договора об ассоциации Украины и ЕС, она, в общем, уникальна. Никогда заключение такого соглашения, которое, на самом деле, у Евросоюза имеется с, если не ошибаюсь, 20 примерно стран, не сопровождалось такой политической бурей, которая потом, впоследствии, уже в связи с дальнейшими шагами России, аннексией Крыма, началом войны на Донбассе, переросла в полномасштабный, очень большой, очень кровавый международный кризис. То есть это нужно понимать. Поэтому и меры, соответственно, тоже экстраординарные. Что это значит на самом деле? На самом деле для Украины это, в общем-то, выгодно. Украинские товары будут поступать на европейские рынки, так как это и предусматривало соглашение об ассоциации, без пошлин или с крайне низкими пошлинами. А украинские пошлины на европейские товары вот до начала 2016 года сохранятся. И это, в этом и заключается уступка России, которая говорила, что если соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной будет заключено, то возникнет ситуация, поскольку сохраняется зона свободной торговли и между Украиной и Россией, что европейские товары, вот беспошлинные, они хлынут на российский рынок, и, соответственно, там возникнут диспропорции, возникнут большие проблемы и у российских производителей, и, в общем, эта ситуация для России экономически невыгодна. Как пишет Wall Street Journal, в этой ситуации Украина сможет сэкономить на вот этих отмененных пошлинах до 500 миллионов евро в год. Сумма, в общем, солидная, хотя с учетом украинского кризиса нынешнего, той ситуации, в которой украинская экономика пребывает, это деньги, может быть, и не такие уж большие.
Но получается, что решение все-таки политическое, исходя из тех аргументов, которые вы приводите. Как на это реагируют в Европе?
Вне всякого сомнения, решение это политическое именно потому, что чисто экономический, в общем-то, вопрос, он с самого начала, с прошлой осени, он принял такую политическую окраску. Само это соглашение, оно было нагружено таким символическим грузом, что для Украины это как бы вот шаг в Европу, хотя нужно понимать, что от подписания этого соглашения до какого-либо членства и даже до статуса кандидата в члены ЕС у любой страны довольно большое расстояние. Поэтому, да, конечно, это политика, но политика, которая имеет, естественно, большое влияние на экономику данной страны.
Ну, никуда не уходит и вопрос, можно ли было предвидеть подобную ситуацию и принять вот это решение еще около года тому назад, когда речь шла о заключении соглашения и этим избежать конфликта, того конфликта, который сейчас до сих пор продолжается.
Дело в том, что, конечно, возможно, и об этом тоже пишут и европейская пресса, и в американской прессе я видел подобные комментарии, что Европа несколько перегнула палку год назад, поставив перед Украиной как бы такой жесткий выбор. Или вы подписываете соглашение об ассоциации с нами, то есть с Евросоюзом, и таким образом как бы отстраняете вот этот российский свой вектор. Тогда, напомню, Россия активно предлагала Украине членство в таможенном союзе, то есть в своем интеграционном проекте. Или как бы вы выбираете вот именно это восточное направление, так сказать, своего дальнейшего развития. Возможно, это была ошибка. Но, так сказать, делать эту ошибку корнем всего украинского кризиса в его нынешнем виде, на мой взгляд, неправильно, потому что там было несколько этапов развития этого кризиса, и в каждом из них была такая своего рода развилка, где можно было сделать тот или иной выбор. И когда вот пытаешься это анализировать, сразу видно, как на этих развилках стороны конфликта, к сожалению, делали раз за разом наихудший выбор. То есть примерно те акции протеста в Киеве, которые были связаны с соглашением, этот самый Евромайдан, именно Евромайдан, он к середине января примерно уже шел на убыль. И тогда, если вы помните, Янукович получил от Путина гарантии крупного кредита, если не ошибаюсь, 15 миллиардов долларов. И, собственно, ситуация уже была другой. Как бы получалось, что Янукович и Москва выигрывают. И тут принимаются законы, так называемые драконовские законы, ограничивающие, там, вводящие дикие наказания за участие в демонстрациях, весь вот этот пакет законодательства, который привел к новой, уже вызванной именно этими внутриполитическими украинскими причинами, новой волне акций протеста, новому фактически уже второй фазе Майдана, там уже начала литься кровь, там уже пошли столкновения с Беркутом, и там уже месяц спустя, в феврале, произошло свержение президента Януковича. То есть здесь уже эти события имели свою логику. Началось все, да, с коллизии вокруг соглашения об ассоциации. И я думаю, если бы и европейские политики, и украинские, и российские знали, чем в итоге это обернется, ну, я думаю, что у них хватило бы благоразумия как-то договориться уже тогда. Но тут логика самого процесса, политического в первую очередь, она уже определяла дальнейший ход событий. И здесь нельзя говорить, что вот Европа пыталась навязать Украине свои условия, Янукович отказался, из-за этого Януковича свергли, из-за этого Россия аннексировала Крым, из-за этого война на Донбассе. Это уже не упрощение, это уже фальсификация событий.
С историком Ярославом Шимовым беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Цены на нефть в понедельник упали до самого низкого за два года уровня. Стоимость нефти марки Brent снизилась до $96.65. Затянувшееся уже на три месяца безостановочное удешевление нефти заставляет американских экспертов делать все более негативные прогнозы о динамике цен на этот энергоноситель, рассказывает Юрий Жигалкин.
Мировые цены нефти упали еще ниже в понедельник после того, как появились данные, свидетельствующие о слабом росте промышленного производства и торговли в Китае, что вызвало беспокойство по поводу спроса на нефть, пишет газета Wall Street Journal, пытаясь объяснить очередное падение цен нефти. Этой причины, впрочем, едва ли достаточно, чтобы оправдать 17-процентное падение нефтяных цен за последние три месяца. Это произошло, несмотря на кризисы на Ближнем Востоке и на Украине. Причем этот нисходящий вектор цен выглядит более устойчивым, чем еще недавно предсказывали аналитики. Wall Street Journal приводит данные о том, что предложение нефти от американских, иракских и даже ливийских производителей, как пишет газета, затопило нефтяные рынки, в то время как спрос на их продукт почти не растет. Финансовые игроки теряют интерес к нефти, снижают свои ставки, и если это падение цен затянется, то ниспадающая тенденция станет доминирующей на нефтяном рынке, считает газета. По мнению собеседника «Радио Свобода» экономиста Эдварда Хатчинса из исследовательского центра «Atlas Society», ситуация на рынке нефти может свидетельствовать о том, что ценовой пузырь начал сдуваться. В течение последних, скажем, пяти лет после финансового кризиса 2008 года многие ожидали, что развивающиеся страны, прежде всего Китай и Индия, вернутся к крайне высокому уровню экономического роста. Вследствие этого повысится спрос на нефть и другие энергоресурсы. В дополнение к этому, хроническая нестабильность в ближневосточном регионе, противостояние России и Украины могут привести к перебоям поставок энергоресурсов на мировые рынки. В результате этого цены на нефть оказались неоправданно завышенными, был вновь раздут ценовой пузырь. Большинство этих негативных опасений не материализовалось. И в дополнение к этому, Соединенные Штаты столь резко повысили свое собственное производство нефти, что, скажем, отказались от импорта нефти из Западной Африки. К этим факторам, негативно влияющим на стоимость нефти, в последнее время прибавился еще один – укрепление доллара. Как ожидается, Федеральная резервная система может не в столь отдаленном будущем перейти к подъему кредитной ставки, что усилит доллар и автоматически повлечет падение цены нефти. Поэтому, на мой взгляд, сейчас уже можно говорить о том, что из нефтяного пузыря начал выходить воздух. Этот пузырь едва ли лопнет, процесс, скорее всего, будет постепенным, считает Эдвард Хатчинс из Atlas Society. Можно ли сделать, скажем, среднесрочный прогноз цен нефти, учитывая то, что в последние 10-15 лет этот энергоресурс вел себя непредсказуемо? Вопрос Ричарду Эбелингу, профессору военного колледжа «Цитадель» в Южной Каролине. Если говорить о долгосрочной перспективе, то многие производители и потребители энергоресурсов придерживаются мнения о том, что рост производства углеводородного сырья в Соединенных Штатах вкупе с постепенным развитием альтернативных источников энергии обеспечит стабильность цен на энергетических рынках, несмотря на рост спроса в развивающихся странах. Есть вероятность того, что цены упадут вопреки росту спроса, если так называемая «исландцевая революция» приведет к большему росту производства, чем ожидается. В краткосрочной перспективе невозможно исключить резкие скачки цен нефти в результате непредвиденных кризисных ситуаций, которые могут стать причиной срыва поставок нефти на мировые рынки. Но показательно, что в нынешней ситуации, несмотря на целый набор тревожных новостей с Ближнего Востока, несмотря на российско-украинский конфликт, энергетический рынок дает нам знать, что система добычи и поставок нефти остается надежной. То есть, на мой взгляд, в среднесрочной перспективе можно ожидать либо сохранения цен на нынешнем уровне, либо их снижение. Профессор Эбелинг, в последние годы было немало предсказаний о том, что падение стоимости нефти неизбежно приведет к серьезным негативным последствиям для России. Однако пока эти прогнозы оказались неверными. Может ли Кремль рассчитывать на то, что цены энергоресурсов останутся в приемлемом для него диапазоне, как вы считаете? Остается фактом то, что Россия, российский бюджет крайне зависит от доходов экспорта энергоресурсов. В 2014 году Россия уже должна свести свой бюджет с дефицитом. Этот дефицит сравнительно небольшой, но тем не менее Москва, на мой взгляд, уже не может себе реально позволить использовать снижение экспорта энергоресурсов в качестве инструмента давления на своих соседей. И самой придется расплачиваться за такие действия. Единственное, на мой взгляд, что может привести к подъему цен на нефть в обозримом будущем, это серьезный конфликт на Ближнем Востоке, угрожающий нормальной поставке нефти на мировые рынки. С другой стороны, в последнее время все больше говорится о потенциальном коллапсе рынка недвижимости в Китае, от которого в большой мере зависит экономический рост в КНР. Такой поворот событий наверняка обернется падением спроса на нефть. Словом, во всех этих сценариях слишком много неизвестных для того, чтобы сделать ясный прогноз. Говорит Ричард Эбелинг, профессор военного колледжа «Цитадель» в Южной Каролине.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Представители 30 государств в понедельник собрались в Париже для участия в международной конференции, посвященной ситуации в Ираке. В финальном заявлении они пообещали поддержать борьбу Багдада против джихадистов террористической организации «Исламское государство» в том числе военными средствами. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская.
Поддержка будет предоставлена в рамках международного законодательства с учетом безопасности гражданского населения, говорится в документе. Исламское государство в арабской транскрипции «Даиш» является угрозой не только для Ирака, но и для всего международного сообщества. Участники конференции едины во мнении, что его необходимо вытеснить с занятой им территории на севере Ирака, говорит документ. Подробности этого международного консенсуса не разглашаются. Когда именно Ираку будет предоставлена поддержка, какими странами и в каком виде, все эти детали остались за кадром. Можно предположить, что речь в первую очередь идет о поддержке иракских войск с воздуха, как о том в преддверии конференции в эфире радиостанции «Роп-Ан» открыто попросил президент Ирака Фуад Масум. Он заявил, что его стране не нужны иностранные солдаты для проведения наземных операций. Нужны истребители и военные эксперты для инструктажа.
Мы желаем вмешательства в первую очередь с точки зрения логистики, военного вмешательства. Нам также необходима гуманитарная помощь для тех, кто был вынужден покинуть родные места. С военной точки зрения нам не нужны солдаты, которые воевали бы на территории Ирака. Нам необходимо вмешательство с воздуха, а также знания, которыми обладает Франция и другие государства. Так мы смогли бы бороться с этим новым терроризмом.
В Парижской конференции, помимо западных государств и России, принимали участие ряд арабских стран. От них организаторы мероприятия, президент Франции Франсуа Олланд и французский МИД, ожидают конкретных шагов по предотвращению финансирования организации «Исламское государство». В упомянутом интервью президент Ирака сказал, что не может винить Саудовскую Аравию и Катар в финансировании этой ультрарадикальной группировки. Но, по его словам, вероятно, в этих странах есть те, кто идеологически ей симпатизирует и финансирует ее деятельность. Масум также подчеркнул, что «Исламское государство» представляет угрозу не только Ираку, но и западному миру, ведь многие его боевики являются гражданами европейских стран, которые затем возвратятся к себе и будут создавать террористические ячейки, готовые к действию в Европе. Как отметил по завершении Парижской конференции глава МИД Франции Лоран Фабиус, эта встреча встреча была очень серьезной, но и несла надежду. По его словам, участие в ней приняли 30 самых влиятельных стран мира, единых в своем стремлении бороться против исламского государства. Лоран Фабиус отметил также, что на конференции много говорили о необходимости перекрыть каналы финансирования этой террористической организации, и в ближайшее время обсуждение этого вопроса продолжится.
Убийцы из организации «Даиш», именно так я их называю, говорят всему миру: либо вы с нами, либо мы вас убьем. Когда мы имеем дело с группировкой такого рода, у нас нет иного выхода, кроме как защищаться. И именно такое решение приняло международное сообщество, несмотря на все нюансы и различия. Когда перед нами такая опасная террористическая организация, необходимо принимать меры военного характера. Эти меры будут варьироваться в зависимости от принимающего их государства. Но они помогут нашим иракским и другим друзьям вести эту борьбу. Много говорилось сегодня о необходимости перекрыть каналы финансирования этой террористической организации. Конференция по данному вопросу будет в ближайшее время организована нашими друзьями из Бахрейна.
Шеф французской дипломатии воспользовался случаем, чтобы пригласить своих коллег из России и Германии, Сергея Лаврова и Франка-Вальтера Штайнмайера, на трехстороннюю встречу, посвященную ситуации на Украине. Из пресс-службы немецкого министра иностранных дел затем передали, что встреча была посвящена нынешней ситуации на востоке Украины и постоянным нарушениям договора о прекращении огня, подписанного 5 сентября. На конференции в Париже по понятным причинам не присутствовали два таких ключевых для заявленной проблематики государства, как Иран и Сирия. Глава французской парламентской комиссии по обороне Патрика Адам как раз в это время находилась с визитом в Тегеране, и на встрече с ней замминистра иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахьян заявил, что бороться с террором и джихадистами можно лишь посредством предоставления поддержки иракскому и сирийскому правительствам, и для этого Иран, по его словам, не намерен ждать формирования международной коалиции. Президент Ирака посетовал на конференции на отсутствие представителей Ирана, сказав, что Тегеран в первые же дни атаки джихадистов предоставил важную гуманитарную и военную помощь Ираку и иракским курдам. По завершении встречи в Париже Госдепартамент США пояснил, что никакой военной координации с Ираном в вопросе борьбы с исламским государством Вашингтон не планирует, но остается открыт для дипломатического диалога по этому вопросу. В то время, когда в здании МИД в Париже проходила эта международная встреча, ВВС Франции начали операцию в Ираке. С французской базы в Абу-Даби в Ирак вылетели истребители типа «Рафаль» в сопровождении самолетов-разведчиков. Подчеркивается, что речь не идет о беспилотниках, и миссия заключается в сборе разведданных в преддверии планируемого Парижем авиаудара по целям исламского государства. Наталья Каневская для Радио «Свобода», Париж.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:30. Пришло время рассказать о наиболее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Волгодонск Ростовской области сегодня вспоминают погибших в результате теракта 15 лет назад. Рано утром 16 сентября 1999 года у жилого дома на Октябрьском шоссе взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Погибли 19 человек, более 130 были ранены. В различной степени от теракта пострадали около 15 тысяч человек. Верховная Рада Украины во вторник намерена ратифицировать текст соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом. Днем ранее документ внес в парламент президент Украины Петр Порошенко. Под Донецком вечером в понедельник состоялся очередной обмен пленными между сепаратистами и украинскими военными. В Киеве сегодня состоится акция памяти Георгия Гангадзе и других журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. В Кабуле сегодня утром при нападении на автоколонну сил НАТО погибли трое иностранных военнослужащих и пятеро получили ранения, пострадали 13 гражданских. В Египте на севере Синайского полуострова сегодня при взрыве бомбы, заложенной на обочине дороги, погибли 6 полицейских, еще двое ранены. Взрыв произошел вблизи города Рафах на границе с сектором Газа. Военно-воздушные силы США в понедельник нанесли удар по позициям группировки «Исламское государство» к юго-западу от Багдада. И о валюте. Доллар сегодня стоит 37 рублей 98 копеек, евро 49 рублей 19 копеек. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас переходим к российским темам. В Хабаровском крае из-за наплыва беженцев с востока Украины введен режим чрезвычайной ситуации. Краевое правительство сообщает, что на территорию региона прибыло 1339 граждан Украины. Первые недели на Дальнем Востоке для многих из них оказались трудным испытанием, а будущее кажется неопределенным. С подробностями Ольга Рассказова.
Ситуация сложная. Недавно даже группу беженцев, направлявшихся поездом в Хабаровск, пришлось перенаправить в Комсомольск-на-Амуре. Хабаровские пункты временного размещения переполнены. В крае сложилось неоднозначное отношение к прибывшим из Украины. С одной стороны, власти и волонтеры прилагают усилия, чтобы разместить беженцев. С другой стороны, беженцы жалуются на то, что реальные условия здесь отличаются от того, что им обещали. Эльвира Радохина и Елена Машканова вместе с еще с десятком украинских беженцев живут в студенческом общежитии на улице Волочаевская в Хабаровске. Сюда они приехали в конце июля, бежали из Донецка и Славянска. Они голосовали за ДНР во время референдума. Говорят, что из-под обстрелов на востоке Украины их с детьми тоже вывозили ополченцы. После прибытия в Россию они сначала оказались в Ленинградской области, а там, опять же по словам Эльвиры Радохиной, им посоветовали ехать на Дальний Восток по программе переселения соотечественников и обещали несколько сотен тысяч рублей подъемных.
ФМС Ленинградской области говорила о том, что вот приоритетная зона для заселения является Хабаровский край, Приморский край и еще много, 40, по-моему, 48 или 49 еще областей, что там хорошие подъемные, дается 240 тысяч на человека и по 150 на каждого члена семьи.
По приезду они получили по 5 тысяч рублей на каждого члена семьи и до сих пор не могут устроиться на работу. У них забрали паспорта для оформления новых документов, а по бумагам, которые выдали взамен, работодатели их брать отказываются. Женщины отмечают, что в статусе беженцев на момент приезда им отказали, и они подали документы на программу переселения соотечественников.
Многие потеряли жилье, разбомбили, многие бросили все, потому что спасают свою семью, спасают детей. Приехали сюда, нам нужно как-то, согласитесь, что-то где-то жить и как-то существовать. Поэтому многие ринулись сюда, потому что это приоритетная зона для заселения. И сейчас сидим в ожидании чуда, получим ли мы эти подъемные, не получим. Выгонят нас или не выгонят, оставят, смилуются.
В пункте временного размещения в Хабаровске женщин и детей обеспечили комнатами и питанием. Они говорят, что им завезли крупы, муку, мясные консервы. Детей бесплатно устроили в детские сады и школы. Красный Крест предоставил одежду. Однако женщинам говорят, что из ПВР беженцев выселят в середине октября. Получат ли они к тому времени заветные документы, позволяющие работать, неизвестно, отмечает Елена Радохина.
Страшная неопределенность, да. Были истерики, вплоть до того, что мы депортируемся на Украину вместе с детьми, и потому что, ну как, нам обещали одно, не очень комфортно сейчас. Насчет жилья мы не знаем, что будет, вот, да, вот, прописка до 7 числа следующего месяца.
То есть дальше просто, вас могут, да, выселить на улицу?
Я не думаю, ну хотя, может быть и так.
Впрочем, даже получивших заветные документы беженцев не всегда устраивают условия на новой родине. По словам зампредседателя Краевого комитета по труду и занятости Константина Виноградова, приезжие рассчитывают на доход в 50 тысяч рублей. Средняя зарплата в регионе составляет 34 тысячи. А предлагаемые вакансии приезжих порой не устраивают, да и платят там гораздо меньше даже среднего заработка. Роман Мурвиков приехал в Хабаровск из Николаевки Славянского района в середине августа с беременной женой и двумя маленькими детьми. В миграционной службе они получили политическое убежище. Родственники и друзья помогли собрать денег, чтобы снять квартиру в первые 2 месяца. На судьбу Роман не жалуется, но найти работу, чтобы суметь прокормить большую семью, оказалось непросто.
На Комсомольске, на Амуре, там что-то на стройку. В том числе условия труда там ужасно. Жить в палатке там получается сейчас до зимнего периода. Одежды у них там нет, короче. И заработок, ну, 30 тысяч получается. Например, ехать там питаться, ну, за свой счет, а получается семью безвозвратно, и не будет здесь, а сын останется без средств существования. Mm-hmm. Квартиру, получается, надо заплатить как-то будет. Ну, поэтому сейчас где-то здесь по месту ищу.
При этом сентябрьская прохлада ставит перед беженцами новую проблему. Скоро зима. В Хабаровске в январе бывает и минус 40. А теплой одежды у многих приезжих пока нет. Для Радио Свобода Ольга Рассказова, Хабаровск.
В Петербурге начинают закрываться рестораны. Причина не только санкции, рост цен на импортные и отечественные продукты. Ухудшается экономическая ситуация в целом. Покупательная способность граждан падает, а стоимость аренды помещений растет, рассказывает петербургский корреспондент Радио Свобода Виктор Рязунков.
На днях стало известно, что в Петербурге холдинг «Евразия» закрыл 10 ресторанов, а в Москве, продав 15 ресторанов, вообще прекратил свою деятельность. Даже для такого крупного холдинга, как «Евразия», а он владеет сетью более чем из 150 ресторанов и суши-баров в России, преимущественно в Петербурге и в столице Белоруссии Минске, закрытие такого количества ресторанов – серьезная потеря. Только в этом году в Петербурге число постоянных гостей «Евразии» составляло более 1 000 000 человек. Президент и совладелец «Евразии» и сети фитнес-клубов «Фитнес-хаус» Алексей Фурсов объясняет, почему они закрываются.
Ну, на сегодняшний день мы ощущаем снижение покупательной способности. Если сравнивать август и сентябрь, то выручки упали порядка 20%. В среднем наш клиент – это человек, который тратит 500 рублей. У нашего клиента была возможность ходить в ресторан 3-4 раза в неделю. В сегодняшней экономической ситуации у него просто сократились его доходы. И он себе может позволить пойти в Евразию 1-2 раза в неделю. Следовательно, мы ощущаем это непосредственно в объеме выручки. Ценовую политику, которую мы применяли раньше, мы обязаны применять сейчас. Мы не можем поднять цены, потому что наш клиент просто физически не может заплатить больше в сегодняшней ситуации. А продуктовая составляющая выросла практически в 2 раза.
Введенные Россией санкции повлияли на стоимость необходимого для изготовления главного блюда Евразии – суши лосося. Цена его выросла в 2 раза до 900 рублей. Но Алексей Фурсов это не считает причиной закрытия ресторанов.
А лосось – это только одна из составляющих. Цена лосося никак не связана с покупательной способностью. Просто люди стали беднее и реально стали меньше тратить деньги.
По мнению Алексея Фурсова, серьезные признаки кризиса рестораторы начали ощущать уже в марте, и он уверен, что это только начало.
Я думаю, что падение будет продолжаться в ближайшие месяцы. Если мы обратим внимание, то на сегодняшний день полгорода увешанными вывесками сдается в аренду.
Рестораны холдинга «Евразия» далеко не единственные, которые закрываются сегодня в Петербурге. В течение сентября, как было объявлено на сайте компании, в Петербурге будут закрыты 5 ресторанов «Макдональдс». Представители компании сообщают, что после модернизации рестораны возобновят свою работу в обычном режиме. Однако неизвестно, как могут возрасти арендные ставки за то время, пока эти рестораны модернизируются. Алексей Фурсов считает рост арендной платы одной из причин закрытия ресторанов.
Я считаю, что сегодняшняя арендная плата не соответствует рынку абсолютно. Что те деньги, которые рестораны готовы были платить год назад, это ровно в 2 раза больше, чем сегодня это стоит.
На днях в Петербурге из-за роста арендных ставок в самом центре города, на Конюшенной площади, закрылись 2 ресторана группы компаний Global Point, Барбареско и 2213. Собственник помещений, в котором они находились, некое общество с ограниченной ответственностью Сигма, отказалось продлить договор аренды, повысив ее стоимость в 2 раза. Но кроме этого, на решение закрыть эти рестораны, по мнению генерального ресторанного директора группы Global Point Family Виктории Ивановой, повлияли и санкции, и общий экономический кризис.
Ну, естественно, тот кризис, который сейчас грянул и очень сильно задел именно ресторанный бизнес, однозначно санкции также повлияли, потому что очень огромный отток продуктов, которые мы использовали в меню, ну, так, к сожалению, я там не против нашего российского правительства, которое их применяет, это все понятно, но наш рынок был к этому абсолютно не готов, поскольку достаточно разноформатные рестораны, ну, конкретно, например, у нас есть итальянский ресторан, мы, естественно, используем итальянские продукты. Нам было очень тяжело там первую неделю, пока мы пересматривали свое меню, естественно, мы нашли какие-то замены, но полноценных замен нам не удалось найти. Поэтому, конечно, нам пришлось поработать. Но это не основная причина общего гостевого оттока, но это также одна из причин. Естественно, те гости, которые приходили за высоким качеством, они также его сейчас там не получают. Хотя мы там и работаем с фермерами, с нашими российскими производителями, но это, к сожалению, сейчас совсем не то, чтобы, наверное, то, что могло бы заменить полноценно импорт, который мы раньше использовали.
Из-за Крыма и войны в Украине поток туристов и, соответственно, посетителей ресторанов, по словам Виктории Ивановой, сократился примерно на 20%.
Особенно европейские страны. Это мы очень сильно заметили, потому что наш основной ресторан находится как раз-таки в туристическом центре, поэтому гостей намного меньше, чем в прошлом году. 20%.
По словам президента Российской Федерации рестораторов и ательеров Игоря Бухарова, санкции, конечно, сильно повлияли на ресторанный бизнес в России.
Санкции, конечно, влияют на ресторанный бизнес, потому что многие рестораторы в этой ситуации вынуждены пересматривать свое меню, вынуждены пересматривать те продукты, которые они берут, значит, смотреть альтернативные, может быть, где-то сокращать. Ну, я думаю, что, конечно, общий ажиотаж повлиял на, в том числе и журналисты мне подогрели эту ситуацию, но могу сказать точно, что в большей степени пересматривают это те рестораны, которые конкретно, аутентично работали с продуктами, например, там итальянские, и где шеф-повара итальянцы, они рассматривают, не полностью пересматривают и рассматривают свое меню в новых концепциях там. Все остальные рестораны, которые в той или иной степени используют те или иные продукты в своих блюдах, ну, они как-то пересматривают, перезаключают договора, может быть, с другими поставщиками, которые успели побыстрее перекрутиться на рынке, или ждут сегодня новых поставок тех же самых продуктов из других регионов мира и, может быть, сокращают в какой-то степени меню для того, чтобы сейчас, после того, как уже четко понимают, что поставки этих продуктов будут, еще раз пересмотреть ближе к началу сезона. Значит, могу вам рассказать ситуацию, связанную с тем, что август месяц сам по себе является выходным в Европе, так как мы много брали из Европы. Понятно, что в июле все затарились на август и сентябрь. Поэтому сегодня на складах еще остаются продукты. Компании-поставщики, естественно, в ситуации в этой тут же все перезаключили договора, потому что ну, мы ездим по всему миру, в том числе и с компаниями-поставщиками, которые привозят сюда импортные продукты. И могу вам сказать, что, естественно, приезжая куда-нибудь к компаниям-поставщикам, и к нам, как к рестораторам, обращаются производители из любых других регионов, зная, что мы из России, понимая, что Россия крупный рынок, оставляют свои визитки, оставляют свои прайс-листы.
Закрытие ресторанов в Петербурге, как и туристических агентств, первые признаки надвигающихся перемен. Чего еще можно ожидать россиянам? Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Андрей Заостровцев перечисляет.
Если брать в самом общем плане, то ослабление рубля, повышение инфляции, снижение реальных доходов, ну и, возможно, падение производства, отрицательные темпы роста. Вот, по крайней мере, 4 макроэкономических последствия такого общего плана. Ну а рестораны – это уже частный случай, туристические компании.
Считает профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Андрей Заостровцев. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сорок лет назад власти Советского Союза жестко разогнали выставку картин художников неофициального искусства. Эта выставка получила название бульдозерной выставки, поскольку разгонялась она как раз при помощи поливальных машин и бульдозеров. К юбилею этого события в галерее Беляева состоялось открытие экспозиции «Свобода есть свобода». На этой выставке побывала моя коллега Кристина Горелик.
40 лет прошло с тех пор, как 15 сентября в Москве к пересечению улиц Профсоюзной и Островитянова подошли художники нонконформистского, нелегального искусства в СССР. Они не принадлежали к официальному цеху своих коллег, их работы запрещались, выставки не проводились. А их вина заключалась лишь в том, что они писали картины не в жанре единственно признанного социалистического реализма. Тогда художники решили устроить неофициальную выставку своих работ на открытом воздухе, на пустыре около Битцевского лесопарка в Беляево. Организаторами стали художник Оскар Рабин и коллекционер Александр Гейзер. К ним присоединилось несколько десятков художников. Среди них Александр Меламид, Владимир Немухин, Юрий Жарких, Виталий Комар, Лидия Мастеркова, Валентин Воробьев и другие. На пустыре их встретили поливальные машины и бульдозеры, милиция и сотрудники КГБ. Люди остановились и стали поднимать над головами свои картины. На них поехали бульдозеры и поливальные машины. Картины втаптывались в грязь, а художников избивали. Оскара Рабина, который встал на пути у бульдозера, на ковше машины протащили через всю выставку. Досталось и иностранным корреспондентам, снимавшим эту акцию. Кому-то в пылу даже выбили зубы. Некоторых участников арестовали, однако шум, который поднялся в западной прессе сразу после этого, был настолько силен, что арестованных художников пришлось отпустить. А буквально спустя 2 недели сами власти, чтобы как-то смягчить негативный эффект от столь жестокого разгона художников, вынуждены были пойти на уступки. И в Измайлово на открытом воздухе состоялась уже официально разрешенная выставка неофициального искусства, в которой приняли участие порядка 40 художников. К 40-летию бульдозерной выставки галерея Беляева открыла экспозицию «Свобода есть свобода». Здесь можно увидеть картины художников, участников той выставки, материалы журнала о неофициальном русском искусстве «А я» Игоря Шелковского, а также фотографии акции 15 сентября из архива КГБ, говорит куратор выставки Виталий Пацюков.
Все-таки юбилей, 40 лет, это юбилей. Это юбилей действительно огромного события, которое оказало огромнейшее влияние на следующий, дальнейший процесс развития и самой культуры, и формирования каких-то оппозиционных начал, и одновременно преодоление вот ограничений власти. И удивительно, что то, что художники здесь победили, они вышли, небольшая группа, там 13 человек, плюс больше, еще подошли несколько человек, их было примерно человек 20 всего. И они победили, а победили что? Они победили не только победили КГБ, они победили там от техники, физически уничтожали работы. И вот эта форма, и сам путь их был интересен к самой, к этому месту, профсоюзный дом 100, к этому к углу Островитянова и профсоюзной улицы. Их по дороге арестовывали, задерживали, мешали, они пришли. Их встречали поливальные машины, бульдозерами. Страшно. Да, страшно, конечно, было страшно. Бульдозеры, поливальные машины, страшно. Там на фотографиях работа втоптанная, в землю валяется, конечно. Но важно то, что, я говорю, как раз появление западной прессы, которая сыграла огромную роль. И быстро было осознано, что не надо вводить такие формы запрета, что это, наоборот, вредно. Потому что они там разбили лицо американскому корреспонденту одному. Вот эта вся негативность вдруг превращается в позитивность. То есть такое сопротивление стало творческой проблемой. И для них вопрос показа работ для всех участников бульдозерной выставки из такого как бы социально-творческой акции перешло в чисто творческую акцию. И творчество вдруг объявляет, становится свободой. Они побеждают. Они думали, что кончится очень плохо. Они думали, что кончится тюрьмой. Но не шли на это, да. И вполне могло этим закончиться.
Перед зданием галереи специально к открытию выставки подвезли бульдозер, рядом с которым молодые современные художники устроили свою акцию, как они осмысливают те исторические события. Перформанс облизывания бульдозера, когда молодые люди в прямом смысле облизывали машину, можно трактовать двояко. И как мифологизацию того события, и как облизывание власти. Каждый для себя решает, что ему ближе. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Ну а в музее ГУЛАГа в Москве сегодня открывается выставка, посвященная 70-летию депортации ингушского народа. Выставка называется «Испытание. 70 лет спустя» и представляет 44 портрета ингушей, переживших депортацию 44-го года, а также фильм, смонтированный из интервью с теми из них, кто мог рассказать о пережитом. Автор фотопортретов и интервью – московский фотограф и журналист Дмитрий Беляков. Первые встречи с героями этой документальной истории состоялись еще в 2012 году, когда Дмитрий Беляков, по его словам, заразился идеей чеченской правозащитницы Таисы Исаевой запечатлеть свидетельство тех, кого она называла просто стариками. С Дмитрием Беляковым побеседовала моя коллега Евгения Назарец.
Очень много людей, которые совершенно искренне были рады и совершенно искренне благодарили нас за то, что мы про них вспомнили. Из всех, кого мы сняли, пожалуй, больше всего запомнилась история с Ану Мамоевой, 89-летняя чеченка. Естественно, мы снимали не просто абы что, абы как, абы кого, кто был в депортации, поскольку там тоже были нюансы. В каком возрасте человек был депортирован? Поскольку если он был там двухгодовалым ребенком, что он нам может рассказать, да? То есть нам были нужны люди с историей, у которых была какая-то история за плечами. Вот Сану Мамоева. Мало того, что она отсидела ни за что, ее посадили за то, что она присутствовала на Белхи, это вот эти вот чеченские посиделки, да, молодежные, когда молодежь имела возможность знакомиться друг с другом, общаться под присмотром старших, пели песни какие-то, танцевали. И во время этих Белхи исполнялась частушка про Сталина, смысл которой очень, если приблизительно перевести, «Сталин, чтоб ты в ящике лежал». Эту частушку знают абсолютно все и чеченцы, и ингуши. И вот за то, что она присутствовала, возможно, даже не пела эту частушку, ей дали 8 лет. Она мне рассказывала, что когда ее судили, ей объявили, вы приговариваетесь к 8 годам тюремного заключения, она растерялась. Судья ее переспросил, вам понятен приговор? разговор. Она молчала, судья переспросил переводчика, ей перевели. И потом ее судья спрашивает: «Тебе дали 8 лет, ты довольна?» Она заплакала и сказала, что очень даже довольна, потому что боялась, могли дать 25 лет. Вот это меня, конечно, очень сильно не отпускало. И вы знаете что? Она не просто с этой историей передо мной сидела, она привезла из ссылки тот самый чемодан, который она своими руками сколотила, сделала, и она с этим чемоданом вернулась из ссылки, и она сохранила справку о реабилитации. Вы помните, как заканчивается фильм «Холодное лето» 1953 года? Вот когда герой Приемахова идет по бульвару, по Гоголевскому, кажется, бульвару, если я не ошибаюсь, и навстречу ему идет такой же, как он, человек с таким же чемоданом. Вот я об этом почему-то думал. Как все это было, и что потом она пережила? Она же не могла выйти замуж, потому что зечку никто не брал. Она вышла замуж за такого же, как и она, зэка. Учитывая все реалии советского времени и учитывая реалии сложно устроенного чеченского общества, ей пришлось очень нелегко. Потом она пережила 2 чеченских войны. В общем, это человек, вот садитесь, пишите сценарий, снимайте фильм. Таких судеб очень много. Почему-то женщины производили на меня самое сильное впечатление. Была уникальная бабушка в Ингушетии, Тосторичьих Киева. 101 год, вы представляете себе, на 40 минут мне позировала на холодном ветру. 101 год. Рассказывала во всех деталях, как они 12 километров шли от того села, где они были, откуда их выселяли, в Армхи, оттуда их везли в Орджоникидзе на грузовиках, потом как они стояли под мокрым снегом на площади, потом мимо них прошел Берия, она это запомнила, как было холодно, какие были условия всей эти истории с туалетами. Это кошмар, конечно. Как они не наедались, как умирали в пути от холода и от голода, от тифа, как она вернулась домой.
Как сейчас эти люди живут? Они нормально обеспечены, у них вокруг семья, как это полагается в таких краях, на Кавказе.
Вы знаете, по-разному, это все индивидуально. Я был в необыкновенно богатых ингушских домах, где действительно видно, что есть достаток, дорогие машины во дворе и огромный дом, там 3 этажа вверх, 2 этажа вниз. Это никак не зависит от прошлого человека. И был я в очень бедных домах, где люди с трудом концы с концами сводят. Вот еще одна история, которую бы я хотел упомянуть, поскольку и портрет один из самых удачных. Замечательная бабушка Фатима Ужахова, ингушка, 84 года. Это просто история человека с таким количеством исторических переплетений. Дело в том, что она внучка богатейшего землевладельца и купца Татархана Шахмурзиева. Был такой купец в Ингушетии. У него было 5 жен, он был очень богатым, он знал окружение Николая II, он дружил с графом Уваровым, который купил у него потом поместье в Базоркино. Уваров потом уехал за границу, дед остался, пришла советская власть. Кого-то расстреляли, кто-то принял в сторону советской власти. Потом была вся эта история с выселением, она рассказывала в деталях, как их выселяли. И как ее мать посадили на 5 лет за то, что она без разрешения покинула район своего проживания. То есть покинул границы района, кому-то там помогало перевозить вещи, посадили на 5 лет. И как она в 9 классе осталась одна. И потом ее мать сидела в знаменитом лагере «Алжир», Акмолинский лагерь жен изменников Родины. И сидела она в одном бараке с Лидией Руслановой. Совершенно необыкновенная судьба. И сейчас Фатима Ужахова на положении беженки живет в печально известном пригородном районе, который, как вы знаете, переходил из рук в руки, но в конце концов он достался ингушам, и это как бы живая рана для осетин. Она живет там на съемной квартире, насколько я понимаю, поскольку сама она, мало того, что она живет в таком очень сложном месте, спорном районе, но она еще и беженка сама из Чечни, поскольку она жила в Чечне большую часть своей жизни после возвращения из ссылки. Ее мать там похоронена, насколько я понимаю. И она работала в системе Минздрава Чечено-Ингушетии, жила в Грозном, но еще в Первую войну ее квартира сгорела в результате артиллерийского обстрела, и она вот в таком глубоком уже возрасте оказалась беженкой, и она живет фактически на то, что зарабатывает ее дочь. Необыкновенно сильный, необыкновенно красивый человек. У нее голос Фаины Раневской и внешность Ванессы Редгрейв. И есть вот эта вот аристократичность.
С фотографом Дмитрием Беляковым беседовала моя коллега Евгения Назарец. этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и микрофоном работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Я прощаюсь с вами до 16 часов. Слушайте программу «Время свободы». Оставайтесь на волнах нашей радиостанции.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».